Осталось 23 ученика. — Погоди, — сказал Сёгу. Сжимая в руках дробовик, он внимательно оглядел окрестности. Сюя, несший на спине Норико, остановился в тени огромного вяза. Они уже должны были одолеть примерно 2/3 расстояния до медпункта и находиться где-то недалеко от сектора Е6 или Е7. Если они шли в правильном направлении, а поскольку вел их Сёгу, далеко в сторону они уйти не могли, справа вскоре должно было показаться здание школы. Двигаясь вдоль берега, Сёгу, Сюи и Норико первым делом пересекли сектор В4. Затем пошли на восток вдоль подножия Северной горы. Перемещаться при ясном свете дня оказалось непросто. Приходилось делать быстрые короткие переходы, а затем стоять, восстанавливая дыхание. Когда впереди оказывалась густая растительность, Сёгу швырял туда несколько камешков, чтобы убедиться, что там никого нет. Сюда они добирались целых полчаса. Норико дышала все так же тяжело. Сюэ наклонил голову, как мать, несущая на закорках младенца. — Мы уже почти пришли, Норико! — сказал он.
— Хорошо,
— отозвалась девочка. — Ладно, вперед! — сказал Сёгу. — Вон к тому дереву! — Ага. Сюэ пошел дальше по мягкой травянистой почве. Должно быть, это было пастбище. Сёгу держался рядом с ними, в левой руке держа их вещи, а в правой — дробовик. Движением головы он указывал направление. Дуло Ремингтона постоянно поворачивалось в ту же сторону, что и его голова. Добравшись до тонкого деревца, они остановились, Сюэ перевел дыхание. — Ну, как, Сюэ? — спросил Сёгу. Тот молча ему улыбнулся. —
Норико совсем легкая.
— Можем отдохнуть.
— Нет,
— Сюэ покачал головой. — Надо как можно скорее туда добраться. — Хорошо, — отозвался Сёгу. Вдруг Сюя ощутил неуверенность. Возможно, он опять свалял дурака. Вечно он делал неверные заключения, не успев проверить важные детали. — Послушай, Сёгу.
— Что?
— А тот значок на карте правда указывает на медпункт? Сёга прыснул.
— По-моему, ты сам об этом заявил.
Сюя смутился.
— Не волнуйся,
— тут же успокоил его Сёгу.
— Это он. Я проверял.
— Правда?
— Ага. Я же говорю, прошлой ночью я много бродил по острову, пока вас не встретил. Вообще-то мне следовало все это предвидеть и захватить с собой побольше лекарств, но тогда я не подумал, что они мне понадобятся.
Сюй облегченно вздохнул, а потом стал себя укорять. Ему следует сначала думать, а потом делать, иначе все кончится тем, что убьют не только его, но и Норико. Пока они разговаривали, Сёга выбирал следующую точку для остановки.
Ладно.
И тут они услышали выстрелы. Сёгу застыл. Затем нервно пригнулся и оглядел окрестности. Что ж, быть может, Сюя был слишком большим оптимистом, рассчитывая без всяких помех добраться до медпункта. Впрочем, пока никого не было видно. Сюя взглянул на Сёгу. Тот вытянул левую руку, словно бы прикрывая их с Норико, и смотрел влево, куда они как раз собирались направиться. Покатый склон тянулся вверх к высокой сосновой роще метрах в 10 от них, которая закрывала обзор. Имел ли Сёга в виду, что им следует туда идти? Сюя, наконец, выдохнул из себя воздух.
— Порядок, — тихо произнес Сёгу. — Стреляют не в нас.
Раз ему приходилось нести Норико, Сюя решил пистолет не доставать.
— Но это совсем рядом, — сказал он.
Сёга молча кивнул. И тут стрельба возобновилась. Два, затем еще один выстрел. Третий почему-то показался громче первых двух. Затем еще выстрел, потише.
«Настоящая перестрелка», — пробормотал Сёгу. «Там не шуточная разборка».
Зная теперь, что они в безопасности, Сюэ почувствовал облегчение, но продолжал нервно покусывать губы. Итак, его одноклассники снова пытались убить друг друга. И это происходило совсем рядом. А он всего лишь старался держаться тихонько, дожидаясь, пока кто-то кого-то прикончит. Это просто позорно.
— Надеюсь, Сюэ, ты не собираешься их остановить,
— стоя к нему спиной, сказал Сёгу. Похоже, этот парень все-таки умел читать мысли, по крайней мере, в хорошую погоду, как он сам сказал. Затаив дыхание, Сюэ помотал головой, а затем буркнул: — Нет, все верно. Самое главное было дотащить Норико до медпункта. Вмешаясь они в чью-то разборку, все три их жизни оказались бы в итоге поставлены на кон. Но тут его вдруг позвала Норико. У девочки был такой жар, что Сюя даже спиной его чувствовал. Она едва слышно прошептала его имя. Сюя повернул голову. Глаза Норико блестели из-за его плеча.
«Дай мне встать!»
— наконец вымолвила она, а затем продолжила.
«Мы должны посмотреть, выяснить, кто там».
Дальше слышалось лишь тяжелое дыхание, но Сюя понял, о чем идет речь. Что если кого-то невинного, кого-то, кто не хотел участвовать в игре, должны вот-вот убить? Прямо сейчас, когда пулями обменивались обе стороны, вполне могло быть и так. В данный момент они находились на склоне Северной горы к юго-западу от вершины, где были убиты Юмико Кусака и Юкико Китано. Но автоматных очередей пока что не слышалось. Следовательно, те, кто сейчас сражались, Юкико и Юмико не убивали. Но что, если убийца Юкико и Юмико слышал эти выстрелы? Тогда он мог в любую секунду появиться. Последовали еще выстрелы, а потом опять тишина. Сюэ сжал зубы. Быстро опустив Норико на землю, он усадил ее спиной к стволу дерева, у которого они прятались. Сёгу обернулся. «Эй, брось!» Сюэ не обратил на него внимания. «Я сейчас проверю», — сказал он Норико. Вытащив из-за пояса Смит Вессон, он попросил Сёгу. «Присмотри за Норико». «Брось, я сказал!» Эти слова Сёгу Сюэ услышал уже в пути. Осторожно поднявшись по склону, Сюэ огляделся по сторонам и вошел в сосновую рощу. За полосой деревьев были заросли. Сюэ, опустившись на четвереньки, пополз дальше. Длинные острые иголки кололи его с обеих сторон. Послышались еще выстрелы. Наконец, добравшись до края зарослей, Сюэ высунул голову и увидел старое деревянное строение с треугольной крышей. Типичная ферма. Участок был ограничен крутым горным откосом, дальше — густой лес. А еще дальше виднелась обзорная площадка на Северной горе, где были убиты Юмико и Юкико. Фермерский дом находился слева от Сюи. У его фасада на корточках сидела Хирона Асимидзу, ученица номер 10. Похоже, Хирона присматривалась к сараю во дворе у самого проселка. У входа в этот сарай Сюи сумел различить фигуру девочки. Когда девочка подняла голову, он понял, что это Каори Минами, ученица номер 20. Обе его одноклассницы держали в руках оружие. Их разделяло менее 15 метров. Сюэ понятия не имел, чего ради девочки стали друг в друга палить. Возможно, одна из них пыталась убить другую, но ему почти сразу же показалось, что здесь все обстоит иначе. Скорее, девочки случайно друг на друга наткнулись, а поскольку ни одна из них не могла доверять другой, все закончилось перестрелкой. Конечно, возможно, Сюэ не слишком хорошего мнения о девочках, но в любом случае он не мог отойти в сторонку и позволить этому кошмару продолжаться. Сюэ должен был их остановить. Пока он лихорадочно пытался оценить ситуацию, Каори высунула голову из сарая и выстрелила в Хирона. С оружием она обращалась, как ребенок с водяным пистолетиком, но, в отличие от водяного, этот пистолетик бабахнул, и маленькая латунная гильза полетела в воздух. Хирона дважды выстрелила в ответ. Она явно обращаться с оружием умела. Одна из пуль разнесла столбик у входа в сарай. Каори быстро отпрянула назад. С того места, где стоял Сюя, Хирона была видна хорошо, и он заметил, как она открывает барабан своего револьвера, чтобы извлечь гильзы. Левая рука девочки была заляпана красным. Похоже, ее ранила Каори. Однако Хирона сумела этой рукой быстро перезарядить револьвер. И снова прицелилась в Каори. Все это произошло за считанные секунды. В тот самый момент, когда Сюэ решился было действовать, у него вдруг снова возникло ощущение, что он видит кошмарный сон. Каори Минами обожала поп-идолов и часто разговаривала с подругами о своих любимых кумирах или обменивалась фотографиями безмерно обожаемых звезд. А Хирона Симидзу болталась с Мицуко Сомой, и вид у нее обычно был какой-то потрепанный. Но обе они учились в одном классе, и в каждой из них было свое очарование. Теперь же эти девочки друг в друга стреляли самыми настоящими пулями и явно старались убить одна другую. «Я должен немедленно что-то предпринять», — подумал Сюэ. Он встал в полный рост и выстрелил в воздух.
«Похоже, я теперь в шерифа играю», — успел подумать Сюэ. «Вот класс!» «Прекратите!» — без колебаний выкрикнул он. Хирона с Каори застыли, а затем дружно повернулись к Сюэ. «Прекратите! Я с Норико Накагавой!» — продолжил он, прикидывая, что имени Сёгу сейчас лучше не упоминать. «Вы можете мне доверять!» Стоило ему только это произнести, как Сюэ понял, насколько по-дурацки прозвучали его слова. Впрочем, другого способа остановить их у него не было. Хирона первой перевела взгляд Сюэ на Каори, а Каори та вовсю глазела на Сюэ. И в этот момент Сюэ понял, что вся верхняя часть тела Каори совершенно раскрыта, как если бы она стояла в поле. То, что произошло дальше, напомнило Сюэ дорожно-транспортное происшествие, свидетелем которого он однажды стал. Ему тогда еще и 11 не исполнилось. В тот осенний вечер водитель, скорее всего, просто заснул за рулем. Так или иначе, его грузовик потерял управление, въехал на тротуар и сбил совсем юную девочку, возвращавшуюся домой из школы. Правда, Сюэ шел чуть позади нее. Сюэ почему-то поразило то, как ранец, сорвавшись с плеч девочки, по стремительной дуге полетел в сторону. Девочка приземлилась на тротуар раньше своего ранца, еще немного проскользила по тротуару и остановилась. Хлынувшая при падении кровь оставила красную полосу чуть больше метра в длину. Начиная с того момента, как грузовик въехал на тротуар и сбил девочку, все происходящее невероятно напоминало замедленную съемку. Все, кто там оказался, точно знали, что сейчас будет, но никто ничего не мог поделать. И точно такое же ощущение было у Сюэ сейчас. Хирона прицелилась и выстрелила в Каори, которая забыла всякую осторожность. Прозвучало два выстрела подряд. Первая пуля врезалась Каори в плечо, разворачивая ее вправо. Вторая попала в голову. Прямо на глазах у Сюэ голова Каори от макушки до левого виска буквально взорвалась. Девочка рухнула на землю у входа в сарай. А Хирона взглянула на Сюэ. Секунду спустя она резко развернулась и побежала на запад. В ту сторону, откуда пришли Сюэ, Сёга и Норико. Добежав до кустов, девочка скрылась из виду. «Господи!» — простонал Сюэ. Немного поколебавшись, он подбежал ко входу в сарай, где лежала Каори. Ноги мертвой девочки торчали из сарая, в котором, кроме ее скрученного тела, находился только старый и раздолбанный трактор. Струйка крови, вытекая изо рта Каори, смешивалась с двумя такими же, струящимися из ран в голове и плече. В темной луже на бетонном полу сарая плавали крошечные пылинки. Глаза девочки слепо таращились в потолок. Из-под матроски выбилась тонкая золотистая цепочка, и прицепленный к ней медальон казался островом в море крови. Из него радостно улыбался знаменитый поп-идол. Опускаясь на колени рядом с Каори, Сюэ весь дрожал. «Проклятье!» — лихорадочно думал он. «Вот ужас! Ведь теперь эта девочка не сможет больше болтать о поп-идолах, не сможет жить их заботами! Черт, будь я более осторожен! Может, она бы не погибла!» Услышав позади шорох, Сюэ обернулся. Это был Сёгу. Одной рукой он сжимал дробовик, а другой придерживал Норико. Оба они наблюдали из леса. Оставив Норико на месте, Сёга подбежал к Сюэ. На лице у Сёга ясно читалось: «Я же говорил!» Однако он не сказал ни слова. Лишь спокойно подобрал пистолет и рюкзак Каори, а затем, словно в последний момент об этом подумав, нагнулся и большим пальцем правой руки закрыл ей глаза. «Идем», — сказал он затем. «Скорее!» Сюэ прекрасно понимал, что здесь оставаться опасно. Любой, особенно тот автоматчик, мог услышать выстрелы и направиться сюда. И все же он так и не смог оторвать глаз от трупа Каори, пока Сёга не потянул его за руку.